119 номер. 119. And I did not write it down. Thank you. 287. Молдавском песеньке 119 номер. Tell my mare doctor, который нужен как брату Паше, так сестре Сюзен, так Тамаре и кому-то еще. Все проби Иисуса коумел. Tell my mare doctor. За проби Иисуса коумел. Tell my mare doctor. Я веселеште и дима по глазу сердце. Чтобы пробаться музыке, человек в лекурсе весел кин, быть лучше лора лишь, есть не дом Иисус. Иисус не спал и не пекал, а часто весь не будет. Привел пути, не тайче, сырье, а не бияться. Чтобы пробаться музыке, человек в лекурсе весел кин, быть лучше, Лорд, а лишь есть дом Иисус. Секретит слово Иисус, сидит, славя и ртаре. Предел оправдал весь свинит, сидит, слепа не видит. Чем мы пробавьте музыки, чем мы плакучи веселки. Быть лучше, Лорд, а лишь есть дом Иисус. Сидит,
плачел, ай, маре, доктор, Иисус, славите, кепе, тот, ку глазу се, все дулче. Ча май пробосе, музыке, че май плакул, че веселке, пейте, ку, че лор, а веч, песня, дону, Иисус.
127 номер. В красных песенниках 328. Разі тата луйдін черур, віндін фару луйтерн. Ярно очинін кредінця залуйдінцева.
Разі тата луйдін черур, віндін фару луйтерн. Ярно очинін кредінця залуйдінцева.
Номер 190. Feel me now. 168 в красных песенках.
Акум живу
это то, в чем мы нуждаемся. Занимайте ваши места и достаньте ваши Библии. Я знаю, что каждый из вас пришел с ожиданием чего-то удивительного из Божьего Слова, отчего так необходимо было нам на этой неделе для того, чтобы продолжать вести войну с этим миром, с дьяволом и с плотью, для того, чтобы быть победителями над ними, не быть в поражении. Я в прошлый раз перебежал на один отрывок, и сегодня мы чуть вернемся обратно. Евангелию от Марка в 7 главе, а мы прочитаем 24 по 30 стихи, что пишет Марк из Рима к язычникам, и этого от иудеев вы не могли ожидать. А вы помните, с какой ненавистью закончилось служение Иисуса в Галилее? Все книжники, фарисеи, они были готовы умертвить Иисуса. Вместе с тем мы видим, как убежище. Иисус направляется дальше, к северу, в Тир и Сидон, где мы снова не находим никаких чудес, никаких речей. То, что заботит Иисуса, это объясни те притчи, которые он говорил перед народом своим ученикам. И вот это путешествие, более 200 километров, наверное, а поскольку мы знаем, что до Тира, потом к Сидону, а потом вокруг, через Десятиградье, он заходит с нижней стороны, более 200 километров пешком, я не знаю, это, наверное, месяц больше заняло, мы находим по тому, что описывает Марк. Говорили мы с прошлого раза, с 6 главы, 39 стих, когда первый раз он накормил иудеев, это всех рассадил на траве. Посмотрите, что происходит, когда он оказывается в Десятиграде, и когда кормит здесь другую толпу, язычников толпу. Посмотрите на 6 стих. «И он повелел народу сесть на землю». Все те, которые живут в Молдове, знают, что по весне выходит эта нежная зеленая трава, но через несколько месяцев все делается желтым, и травы не видно, и приходится садиться на землю. Вот почему мы знаем, что это путешествие наедине с учениками, которое предназначалось сугубо для учеников, а мы вместе с тем находим, что люди, которые услыхали об Иисусе в Галилее. Мы говорили с вами из 3 главы Евангелия от Марка. Посмотрите на 7 и 8 стихи. «Но Иисус удалился с учениками своими к морю, а великое множество народа из Галилеи последовало за ним и из Иудеи, и из Иерусалима, и из Идумеи, и из Иордана, и те вокруг Тира и Сидона». Великое множество мы находим. Кроме этих людей, мы находим, что Иисус поручил этому человеку, который был одержимым, посмотрите в 5 главу Евангелия от Марка на 20 стих. Мы находим множество раз, когда Иисус всем запрещает говорить о том, что Он пришел и исцелил их. Этот человек является исключением, который распространяет эту весть по всему этому Десятиградию или 10 городов, которые называются Никополис. И он удалился и начал оглашать в Никополисе, какие великие дела сделал для него Иисус. И все удивлялись. Возможно, в этот период и вот эта женщина, которая имеет маленькую девочку, я не знаю, какая она была, маленькая была, как Кайли, была меньше, была как Кейла, может быть, не знаю. Но мы смотрим на 7 главу, посмотрите, мы прочитаем с 24 стиха, после чего помолимся. «И оттуда он поднялся и пошел в пределы Тира и Сидона, и вошел в дом, и не хотел, чтобы кто узнал об этом, но его нельзя было скрыть». Представьте себе, что ваш небольшой городок, а пришли 13 человек. 13 человек – это сразу заметные люди. Они не могут скрыться. Посмотрите, что происходит здесь. Некая женщина, чья молодая дочь, мы не знаем, сколько лет ей было, 7, 8, 10, не знаю, имела, смотрите, какого духа, нечистого духа. Это то, что отображает для нас Марк. Услышала о нем и пришла и пала к ногам его. Женщина та была гречанка, родом серафинянка. Она умоляла его, чтобы он изгнал дьявола из ее дочери. Посмотрите, нечистый дух равен дьяволу. Что будет делать этот дьявол, посмотрите. Но Иисус сказал ей, пусть прежде насытятся дети, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам. И она ответила и сказала ему, так, Господь, но и псы под столом едят от детских крох. И сказал он ей, за это слово иди своим путем. Дьявол вышел из твоей дочери. И когда она пришла в свой дом, она нашла, что дьявол вышел, и ее дочь лежит на постели. Вы, наверное, спросите, почему она лежит на постели? Давайте вернемся в Евангелие от Марка в первую главу, и мы посмотрим на 26 стих. Посмотрите. И когда нечистый дух рванул его, закричал громким голосом, он вышел из него. Дух нечистый просто так не покидает человека. Он старается все разрушить, все, что можно. Еще один пример такой есть в 9 главе Евангелия от Марка, где снова мы видим исцеление нечистого духа. Посмотрите на 20 стих. И они привели его к нему, и когда он увидел его, тотчас дух стал терзать его, и он упал на землю и валялся, испуская пену. Мы видим, как дух нечистый, он приносит мучения, не приносит ничего положительного в жизнь этих людей. Но мы не начнем с духа нечистого, а перейдем к нашему отрывку. Но давайте прежде помолимся Господу. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за эту историю, прекрасную историю, интересную историю, описанную в Слове Твоем. Помоги каждому из нас сконцентрироваться на Тебе, на Твоем отношении, и как Ты желал научить учеников, научиться и нам состраданию, выдержанности, настойчивости и желанию помочь. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Занимайте ваши места, пожалуйста. Посмотрите на самое начало этой истории. Итак, мы находим в 7 главе. Он вошел в дом и не хотел, чтобы кто узнал об этом. Но нельзя было скрыть ничего из того, что происходит в этой местности. Мы знаем, что люди Тира и Сидона были поклонниками Ваала. Оттуда происходит жена Ахава Иезавель. Идолопоклонство во многом навредило этим людям. И вот один из таких казусов того, как мучатся люди, живущие вдалеке от благой вести, от избранного народа, от завета обетования, от тех благ, которые Бог посылал в народ Израиля, мы видим вот эту женщину, которая, возможно, если вы помните в Матфея, мы читаем о том, что если бы те чудеса в Тире и Сидоне были сделаны, которые были сделаны в Капернауме. В Капернауме люди, видя чудеса, назвали Иисуса Вельзевулом, или сином Вельзевула, или работающим силой Вельзевула. Вот эта женщина, наверное, что узнала много, путешествуя в Капернаум и обратно. Мы посмотрим на ее веру. Эта вера не была просто в шанс. Многие сегодня, спросите у них Есть очень много сегодня этой лотереи, которая на каждом магазине или еще где-то. И все покупают эту азартную, скажем, такую задумку, думая, что они сразу разбогатеют в один момент. Но вера этой женщины и в чем отличие настоящей веры? Я хотел бы посмотреть с вами сегодня на примере этой женщины. Помните, что Иисус отправился в это далекое, одинокое путешествие, и то, почему мы видим, что оно было сугубо для них, что они специально зашли в дом. Они не ищут толпы, но мы видим, что толпа собирается невольно. И вот эта женщина предстает в этом случае для того, чтобы научить нас живой и действенной вере. Мне вспоминается один отрывок из первого послания Фессалоникийцам. Посмотрите в первой главе на 9 стих. «Ибо они сами возвещают о нас, какой вход имели мы к вам, как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Посмотрите, какой Бог здесь. Бог живой. А что значит идолы? Это значит мертвое что-то. Исаия 44 глава описывает там кусок дерева, из которого часть берут на дрова, часть делают идолом. Мы не будем вдаваться в то, кто были идолы. И мы знаем, что Ваал это был один из сильных идолов тогда в Тире и Сидоне, частью идолов, скажем, были римские боги. Одна из них, богиня красоты, как ее звали?
Афродита.
Афродита, спасибо. Хорошо богов знаешь. Но вместе с тем эти боги не помогали никогда вот этим людям, которые искали у них помощи. Пожалуйста, Рашид, не стесняйтесь, проходите. Мы очень рады тому, что ваш велосипед доехал, не поломался.
Я ищу Пола Хэмилтона.
Кто ищет, тот находит. Заходите. Когда мы смотрим на этих людей здесь, мы видим, что некая женщина, чья молодая дочь имела нечистого духа, услышала о нем и пришла и пала к ногам его. Она услышала о нем. Она не просто приходит испытать свой шанс, или судьбу, или еще какой-то предрассудок. Она услышала о нем. О ком же она услышала? Я хотел бы вместе с вами вернуться к Евангелию от Матфея, к 15 главе. Посмотрите на евангелиста Матфея, который описывает этот пример чуть подробнее, который описывает нам, о ком же она услыхала. С 21 стиха по 28 записан этот случай. И если вы посмотрите на эту женщину, 22 стих, и вот женщина из Канаана. Что вы помните о жителях Канаана? Что должно было с ними произойти? Они были прокляты Богом, и все должны были быть уничтожены. Кроме того, что это языческая женщина, что это женщина из Канаана, а что ее не должно было быть в живых. Мы находим в Евангелии от Марка, что эта женщина гречанка, родом сирофинянка еще. Посмотрите, греческие боги плюс римские боги, различные идолы заполнили ум этой женщины. Наверное, что она была у каждого из них, и никто ей не помог в ее беде с ее малой дочерью. И вот она приходит к Иисусу, и посмотрите на ее обращение к Нему. Говоря Ему, мы снова в Матфея в 15 главе, 22 стих. «Смилуйся надо мной, «О, Господь, сын Давида, дочь моя жестоко досаждает дьявол». Посмотрите на ее обращение к Господу. Она не сказала, что по праву мне принадлежит справедливость, и ты должен мне помочь. Сегодня очень много людей, которые приходят и требуют от Бога. Сказать: «Бог, ты меня должен благословить, и должен вот таким мерседесом, или вот таким видом, или типом машины, или не знаю, чем-то еще». Она не приходит с требованием, не приходит с точки зрения справедливости, а начинается слово «смилуйся». Милость — это говорит о ее недостоинстве. Она знает, что израильский народ имеет высокую привилегию. Она язычница, недостойна этой привилегии. Она не претендует на то, чтобы Иисус сделал это по справедливости. Говорит: «О, Господь!» Когда она называет его Господом. Многие из фарисеев, жившие, и мы с вами начинали говорить в 4 главе Евангелия от Марка о различных почвах. Помните вы эти 4 почвы, о которых мы обсуждали, не знаю, сколько месяцев назад? Вот одна из почв, которую можно уподобить фарисеям, которые никогда не обратились к Иисусу как господину, как хозяину, как они называли его учитель, называли его добрый человек или благим называли, еще каким-то называли, но не называли господином. Эта женщина, живущая далеко от религиозного общества, от священных книг, от заветов, обетования, она называет его господином. И присваивает ему мессианский титул. Посмотрите, сын Давида. Тот, кто является Иисус для нее, это мессия, приходящий, чтобы освободить Израиля от рабства. И рассказывает ему о своей нужде. Дочь мою жестоко досаждает дьявол. И мы видим, что в этой нужде ее кроется вся суть ее прихода. Она не приходит ради себя, она приходит ради дочери, чего мы не находили в Израиле. А в Израиле каждый приходил и просил за себя. Помните вы, слепые, которые просили, или прокаженные, которые просили, еще кто-то. А мы здесь находим эту женщину, которая не за себя просит, а за дочь свою. И посмотрите на ответ Иисуса, который должен научить нас. Когда у нас просят чего-то, ну, порой невозможного, Иисус, написано, но Он не отвечал ей ни слова. Он мог бы сказать ей наотрез: «Нет, уходи отсюда», или «Не морочь голову», или еще что-то. Посмотрите на то, почему Иисус не отвечает ей ни слова. Мы начинали с вами говорить о том, что Иисус отправился со своими учениками для того, чтобы преподать урок своим ученикам, научить их будущему служению. То, почему Иисус не отвечает ей ни слова. Иисус думает о том, как же этот пример перевести в урок для учеников. Посмотрите на активность учеников здесь же в 23 стихе. Ученики его подошли и умоляли его, говоря: «Отошли ее, ибо она кричит за нами, и куда денется наше путешествие наедине? Придут сейчас снова много людей и не дадут нам поговорить, и мы не сможем нечто понять». Чувствительность учеников, равняется вот этой стенке, наверное. Они бесчувственны, они не видят настоящей нужды вот этой женщины. Мы смотрели в прошлый раз, в воскресенье, на учителя, который не просто сожалел. Он сказал: «О, да, хорошо, да, ты болен, единственный случай вот такой я встречаю», может быть, еще какие-то слова сказал. мы находим, что Иисус дотронулся до Него. Он имел сострадание к Нему. Он сделал больше, чем мог бы сделать. Здесь мы также находим, что Иисус обдумывает ситуацию. Как из вот этого примера сделать урок, который научит учеников в будущем служении быть такими же благотворящими или видящими нужду для того, чтобы помочь этой женщине. И он ответил и сказал: «Я послан только к потерянным овцам дома Израилева». Я думаю, что каждый из вас трудится, и какой самый первый или самый высокий мотив нашего труда? Мы не трудимся для того, чтобы купить себе новую рубаху или новое что-то. Что первое? Чтобы обеспечить детей, да? Кто сварит еду, допустим, первое, что мы ставим, самое вкусное или самое первое, что ставится на стол, это детям. Сначала детям, чтобы дети были сытые, а потом все остальное, скажем. Мы, взрослые, как-то перекантуемся. Вот Иисус приходит к такой же атмосфере учеников. Он говорит, что то, что предназначено детям, нельзя отдать кому-то другому и ставит приоритет на детях. Он говорит: «Я послан только к потерянным овцам дома Израилева». Женщина, она понимает, что у нее нет этой привилегии быть в числе детей. И она соглашается на самое меньшее. Тогда подошла она и поклонялась ему, говоря: «Господь, помоги мне! Я понимаю, что я не дитё. Я понимаю, что я не подхожу к потерянным овцам дома Израилева. Но даже если ты мне поможешь...» Теперь посмотрите, просьба делается более простой. Если вначале было: «О, Господь, сын Давида! Дочь мою жестокую досаждает дьявол». Она сводит эту нужду к нескольким словам: «Господь, помоги мне». Не потому, что ты должен, а потому, что я в этом нуждаюсь. Но он ответил и сказал: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам». Если мы перевернем здесь в Матфея, в 7 главе, есть сравнение с и даже первая книга Самуила, вторая. Мы знаем, что книги царств, я находил сравнение с псами, когда иудеи считали все другие народы чуждыми. И посмотрите, в 7 главе какой-то будет стих. 20... Нет, это не 22-й, это 720. 7-й, 6-й стих, давайте, наверное, 6-й. «Не давайте того, что свято псам, и не бросайте жемчужин ваших перед свиньями, ибо они, чтобы они не попрали их ногами своими, и не обернулись, и не растерзали вас». Здесь в этом случае мы находим: псы – это большие собаки, которые могут сами себя накормить. Вы видели, наверное, по мусоркам лазят такие большие собаки, которые вытаскивают, вот это все разбрасывают, все там, это самое. Псы, о которых говорит Иисус, это мелкие такие шавки, которые бегают под столом и которые собирают все крошки в падающие со стола их господ. Вот эта женщина соглашается: раз я серафинянка, раз я гречанка, раз я из Канаана, раз случилось так, что я не могу претендовать ни на какое право, я хотела бы довольствоваться теми крошками, которые падают со стола Господ. И она соглашается, и сказала она: истина, Господь, но и псы едят от крох, которые падают со стола хозяев их. Мы имеем большое благо, что вот эти крохи, которые упали со стола Господь, израильтянин, у них также Библия, те же обетования, те же заветы, то, что было дано им. У нас нет особого откровения или особого пути, или другой веры, или другого источника, или чего-то еще другого. Это с того же источника приходят к нам вот эти крохи, которые питают нас сегодня, и которые делают нас сопричастниками вот этого стола. 28 стих. Тогда Иисус ответил и сказал ей: «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе, как ты хочешь!» И сделалась здоровой дочь ее с того самого часа. Мы видим, что эта женщина согласилась с тем названием или с тем мнением господина, что она является всего лишь той, которая может собрать то, что падает со стола Господь. И благодаря этому может удовлетворить свою нужду. Когда мы смотрим на отметку Иисуса, он говорит: женщина, велика вера твоя. Что же это за вера, которой нужно было преодолеть барьер идолопоклонства, преодолеть барьер религиозности, преодолеть барьеры собственной гордости или тщеславия и быть настойчивой? Мы находим, когда Иоанн Креститель говорил о Царстве Небесном, которое берется силою. Иисус предлагает нам узкий путь и тесные врата. Скажите, если бы врата вот такие тесные, а вы вот такой ширины, как вам попасть в эти врата? Вы будете попробовать этим боком, а потом не получится, может быть, этим боком. Но ваше старание поможет вам пройти через то тесное, что не очень удобно проходить вам. Вот эта женщина говорит нам о вот такой вере, которая борется с идолопоклонством, борется с религиозностью, борется с собственной гордостью для того, чтобы протиснуться в эти ворота. И посмотрите, сколько в ней настойчивости. Она не опускает рук, видя или слыша молчание Иисуса. Она продолжает быть настойчивой. Давайте вернемся к Евангелию от Марка, где мы снова находим остаток истории, которая описывается евангелистом Марком, чтобы увидеть то, что почва, добрая почва этой женщины могла впитать в себя те нужные качества, чтобы принести впоследствии плод, дать урожай, о которой мы сегодня являемся последователями. Мы знаем, что вначале было 12 апостолов, после этого 120 учеников. В первом послании к Коринфянам мы находим 500 человек примерно из Галилеи, которые уверовали. Сегодня мы являемся теми многими тысячами, которые начинали от вот этого малого количества, от вот этих избранных израильтян, которые возложили на себя вот эту миссию, чтобы донести до нас это спасительное слово, которое может принести нам спасительную веру. Вот это прекрасная картина веры, которая отличается от того отношения, которым приходили фарисеи к Иисусу. И если вы видите эту женщину, которая с просьбой говорит: «Помоги мне», что говорили фарисеи в контраст этому: «Распни его». И мы видим, что то, что было гордое и религиозное, и высоко поставленное у людей, оно не почитается Господом. А то, что смиренное, то, что низкое, а то, что кроткое, оно получает ответ на свою молитву и просьбу, о которой она очень с усердием просила. Когда мы смотрим на 29 стих, и сказал ей: «За это слово!» Скажите, какое же это слово? За то, что она обращается к нему как к господину, обращается к нему как к мессии, как к тому, о которого нужно уважать и нужно почитать. Она не приходит к нему как к однокласснику или как к сверстнику. Она приходит к нему с уважением и с верой, что то, что падает со стола Господь, я готова удовлетвориться этим. Я большего не попрошу. Я не буду претендовать на еще что-то. Мне будет достаточно крох со стола, на котором едят господа. Посмотрите, иди своим путем. Здесь мы видим снова всемогущество Бога. Ему не надо присутствовать в том доме и лицом к лицу встречаться с этим нечистым духом или дьяволом, который мучит эту девочку. Мы видим, что в тот же самый час Матфей говорит, что она была здорова. Без никакой терапии, без никаких дополнительных процедур она в тот час стала здоровой. Написано, что дьявол вышел, и дочь ее лежит на постели. Мы знаем, что дьявол не просто так покидает людей. Он старается до конца их замучить. И то, почему мы собираемся сюда, и почему нашей целью является молиться за других, чтобы освободить их из козни дьявола. И те совершенно недавно, которые были спасены, будь то в Бельцах, будь то здесь, или в Слободзее, эти 29 детей, это люди, освобожденные из уст или из оков дьявола. Потому будем продолжать молиться за них для того, чтобы дьявол не нанес им снова ущерба, а чтобы не разрушил их жизни. И потому случай из Евангелия от Марка говорит нам о том сострадании Господа, который нашел метод, как преподать ученикам возможность общения с людьми и помогать тем людям, которые, как мы сегодня, мы не живем в Израиле и даже, ну, я не знаю, может быть, кто-то прабабушка и была еврейкой, я не знаю таких в своем роде, мы не можем претендовать на те, посмотрите в 9 главу послания Римлянам, в 4 стих, где перечислены несколько терминов, которые были у израильтян, которым принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законодательство, и служение Божье, и обещание. Вот как много было у израильтян. И сегодня мы можем быть причастниками этого благодаря тому, что мы в Иисусе можем использовать эти качества. Вот урок, который мы можем извлечь для себя. Хотя, посмотрите в 10 главу Евангелия от Матфея, мы не из тех, которые принадлежим израильскому дому, где они 5-6 стихи. Этих 12 Иисус послал и повелел им, говоря: «Не ходите на путь язычников, и ни в какой город самарян не входите, но идите лучше к потерянным овцам дома Израилева». И они, послушавшись, пошли. Благодаря им сегодня услыхали мы о этой спасительной вести, для того, чтобы снова передать ее другим. Тем, которые также нуждаются в освобождении, в спасении. И мы видим, что этот пример учит каждого из нас тому, кто был Бог. Бог может сделать что-то на расстоянии. Вот почему стоит обращаться к Нему с настойчивостью. Не обязательно быть в Его присутствии физическом. Он силен освободить человека на расстоянии. Потому вот эта штуковина, я верю, что она делает многое. И кто-то говорил, что 1500 людей слышат нас где-то. Мы их не знаем, мы их не видим. Но то, почему мы говорим это слово, и почему мы верим этому слову, почему мы обращаемся к Богу в молитве. За Тамару, которая живет на Рожкановке, мы ее не видим. Но Бог силен выполнить с ней работу там. Я также молюсь за всех других, которые, может быть, не обратились с телефонным звонком или еще как-то о своей нужде, но имеют эту нужду. И наша молитва о них, чтобы дьявол вышел, и чтобы он оставил их в покое, для того, чтобы они могли насытиться Божьим Словом и, укрепляясь верой, продолжать идти по жизни, возвещая другим о спасении. Мы будем молиться и просить Господа, чтобы мы, как ученики, не были вот такими твердыми сердцем, а чтобы мы были сострадательными, были теми, которые бы помогали людям, помогали в служении, не останавливали их служение. И с примером хананьянки, что мы были настойчивыми. До тех пор, пока мы получим бороться с религией, бороться с идолопоклонством, быть уважительными, настойчивыми, в контраст с тем фарисеем, которые не были такими. Давайте мы встанем для молитвы. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за новую возможность слушать Слово Твое. Благослови каждого из нас теми добрыми качествами, которые мы можем извлечь из этого примера. Благослови тех, которых нет среди нас, чтобы мы могли передать эти истины и им, для того, чтобы и в их жизни Ты мог совершать эту работу освобождения, уважения, настойчивости, чтобы их вера также возрастала и укреплялась для прославления имени Твоего. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. В воскресенье мы снова соберемся сюда для слушания Божьего Слова, потому если есть те, которых вы могли бы пригласить или показать им дорогу, и если еще таких нет, возьмите вот этих новых трактатов, которые очень эффективно расходятся и которые вызывают множество вопросов. Потому что у плотских людей с любовью связано совершенно другое. Они говорят, давайте я всех буду любить. Мы не говорим об таких вещах, о которых они думают, но вместе с тем они, увидав слово «любовь», понимают совершенно другой смысл. А потому они очень с большой охотой берутся, поскольку красного цвета, и красный цвет привлекателен, арбуз, наверное, привлекателен, я не знаю, что привлекательно. Но я раздавал много их во вторник, я не мог поместить между пальцами, вместе с тем все они разошлись, как будто их не было. Потому берите их и раздавайте для того, чтобы многие люди узнали о настоящей любви и не были подвержены любви к идолам, а к Баалам, к каким-то еще, может быть, богам, которые до сих пор в их умах из-за того, что они читали греческую философию или какую-то чтобы они поклонялись живому Богу, настоящему Богу, не мертвым идолам, которые не могут помочь. Мы встанем для заключительной молитвы. Пожалуйста, брат Иван.
Пане, дали цю часу зізму тобі, твоєму крові, яку дізьму тебе. Воду те, коли хвості дикатаються на ці слова, і вода, то дали собі цієї тобі, ті не дали нас, халте дали, коли се бала, і могли бути зілу бунда, мені на м'єдва, пістада, на лук, на швала, то дали собі цієї тобі, ті не дали нас, ті, он маше те, дали собі, то часу зізму тобі, ті, коли персони, коли се інші, kad iste kasa bonavala, kad su tebi utjeti jedan, kad se inkluzijedan, i kad su da jedan, kad tu danas nikom tegan, jer vem kad tu se i cijelo tebi ti nikom znali, kad će se zizu, kad su kako ti dati je firmu kod teo, kad su tebi salvare kad iste ti sužite te u Isu Marga. Amin.
Amin. S mirom Božnjim, do Vaskresenja.